Так в блокадном Ленинграде ничего нельзя было разглядеть в чернокопотных, обмороженных лицах женщин. Голод превращал их всех в одинаковых старообразных, укутанных блокадников, где не отличить было ни возраста, ни красоты. Память удерживала нечто общее, образ умирания и стойкости, предел человеческих мук и мужества. Вера Великая писала ей: «Большое спасибо за фото. Мне кажется, что я бы тебя сейчас не узнала». Вера всматривала свою фотографию, совмещая это изображение с тем внутренним портретом, с тем характером Клавы, какой запомнился по полутемной камере. «Бедная Клава, сколько горя пришлось перенести тебе! Я думала, что теперь все будет обстоять прекрасно, но это болезнь», — писала Катя Анфимова. Они воспринимали это как несправедливость. Они были разочарованы. Они так верили, что после победы ее ждет счастье, спокойная жизнь, слава, нечто райское. Недаром же она столько выстрадала. Кто же, как не она, должна быть вознаграждена? Вместо этого на нее обрушились новые невзгоды. Война не отпускала ее, появились приступы, если по-народному, подучий. Она теряла сознание, падала, билась об пол. У нее были отбиты почки, она страдала реактивным неврозом. Недуги накинулись на нее. Окончательно подкосило ее еще исключение из партии в 1946 году. Оказалось, что Клава Вилор вовсе не железная, не легендарно неуязвимая, что она из того же мира, где живут и Колесниковы, и Алексеевы, и Муратовы, что и с ней могут обращаться не по заслугам, и она может быть слабой, обиженной, беспомощной. Большинство ничего не узнало про ее беды. Они по-прежнему звали ее, ждали ее приезда. Она, как могла, скрывала свои неприятности. Не нужно, чтобы люди узнали про партийные ее дела. Не полезно. Тем более, что должны были разобраться, ее все равно восстановят. Она хотела оставаться почти для всех, кто ее скрывал, кормил, спасал, счастливой, сильной. Пыталась казаться такой, какой они мечтали ее видеть, соответствовать. Пусть им будет приятно, что их усилия не пропали даром. Люди ведь больше всего любят тех, кому они оказали добро. Через Клаву Вилор многие из них приобщились к победе, чувствовали какое-то оправдание своей жизни в оккупации, хоть в чем-то были сопричастны народной борьбе. Клава рассылала письма, направляла ходатайство. На фотографиях, которые она посылала, рядом с ней были ее найденные дочь и муж полковник. Она снова вышла замуж. Все трое красивые, веселые, вполне счастливая семья. В конце концов, спустя 10 лет, в 1956 году, когда ее восстановили в партии, все так и получилось. Пришло в соответствие. Отпечатки прошлого сейчас в ее жизни еле заметны. Остались малозаметные тюремные привычки. Например, она все время считает, шагая по комнате, считает шаги, считает ступени, поднимаясь по лестнице, покупая, считает мандарины, считает пирожки, считает дни и часы. Она не может смотреть фильмов о войне. За исключением таких мелочей, это энергичная, деятельная женщина, которая воспитывает внучек, ведет хозяйство, принимает гостей. Никто из соседей, из нынешних знакомых не подозревает всего того, что с ней было, да и близкие не знают подробностей. Изредка ночью, вдруг откуда-то из, казалось бы, наглухо запертых тайников вырывается не то стон, не то видение, ров под Сталина, заполненный мертвецами. Машины привозят и сбрасывают погибших военнопленных, тех, кто умер от ран, от голода. Многие еще живы, они шевелятся, когда немцы аккуратно посыпают ров хлоркой. Клава никак не может проснуться. Она все стоит и стоит перед рвом. И к ней из-под белой шипящей известковой коры вылезают, тянутся руки. И снова ее ведут к шурфу расстреливать. Про эти сны она призналась случайно, когда речь зашла о предателях. Армия продолжала наступление, а Клавдия Велор осталась работать в полевом военкомате.